рядом плыл тихий, по-летнему теплый вечер. Белые ночи уже отходили, но солнце еще не спешило за горизонт и скатывалось с небосвода нехотя, будто жалея о минувших днях веселого разгула.
Вы слушаете радиоспектакль «Женька». Автор пьесы Аркадий Пинчук, постановка Марии Поповой. В главных ролях Людмила Том, Андрей Ташков, Геннадий Бортников.
В такой вечер не в клинику бы на дежурство, а на Карельский перешеек, на озеро Красавица, с палаткой. Найти тихое местечко, костер разжечь, удочки забросить, и чтоб потихоньку магнитофон играл.
Размечтался. В обозримом будущем тебе не осуществить такую поездку, потому что ты по уши завалил себя работой, завалил добровольно и сознательно. Спешишь наверстать упущенное.
Не так уж много я упустил. И ничего мне не надо наверстывать. Просто пришла пора решать более сложные задачи. Пора, мой друг, пора.
Выйдя из дома, Булатов, не торопясь, обошел разрытый участок дороги, перешел Институтский проспект и, чтобы срезать путь к гаражу, пошел напрямик через прилегавший к студенческому общежитию скверик. На траве, на редких скамейках, группами и поодиночке занимались абитуриенты. В вузах Ленинграда шли приемные экзамены. Группировались, как правило, вокруг магнитофона или приемника. Что-то бубнили про себя над раскрытыми книгами, не обращая внимания ни на прохожих, ни на щебет птиц, ни даже на музыку, ради которой, собственно, и собирались у магнитофона. Рыженькую девушку в вельветовых брюках Булатов заметил сразу. Она не смотрела в книгу, как все, сидела на скамейке, скорчившись и подтянув к животу колени. На ее почти детских губах застыла гримаса острой боли. Взгляд был отсутствующим, а лоб покрыт мелкими бисеринками испарин. Булатов присел рядом.
Ну что, плохо? Да?
Наверное, что-то съела несвежее.
Ну-ка, дайте-ка вашу руку, пульс посмотрим.
Боковым зрением Булатов заметил, как на лице у рыженькой гримаса боли сменилась гримасой удивления и растерянности. Что, мол, за географические новости? Между тем пульс обгонял секундную стрелку примерно в 2 раза.
Так. Язык покажите.
А?
Болит, да? Где болит? Живот болит?
Вы чего пристаете, а?
Я не пристаю, я врач.
Я не вызывала врача.
А если у вас инфекционное заболевание?
Ой, откуда вас принесло на мою голову? Ну, болит и отпустит. Ой, было у меня уже такое. Отстаньте от меня. Ну, идите, куда шли.
Ну, смотрите. Вызовите скорую. Я вам серьезно советую. Телефонная будка за углом.
Рыженькая даже не посмотрела в его сторону. Он резко повернулся и направился к гаражу. Выгнав машину, Булатов свернул в сторону сквера и увидел, что скамейку со скорченной фигуркой уже окружили взволнованные абитуриенты. Он решительно затормозил. Рыженькая выразительно враждебно посмотрела на него снизу вверх и снова спрятала лицо с заплаканными глазами в вельветовые колени. По расширенным зрачкам ее голубых глаз Булатов понял, что боль терзает человека уже не на шутку.
Послушайте, девушка, почему вы не хотите вызвать скорую, а?
У меня завтра последний экзамен. Можете вы это понять, да?
Я могу. Но вам необходима медицинская помощь, немедленно. Понимаете вы это?
А вы что, действительно врач?
Да, действительно.
Ну и что ей делать?
Что делать? Ехать в клинику, я же говорю.
Вот.
Осмотрим, сделаем анализы, боль снимем. Но если жизни не угрожает опасность, отпустим с Богом домой. Вы где живете?
В общежитии.
Дом ваш где?
Далеко.
Да, очень точный адрес. Ну ладно, вставайте, потом поговорим. Поехали.
Я сказала.
Слушай, ну поезжай, ну что ты?
Боже мой, ну какого дьявола я вас уговариваю? Это вам надо.
А что у меня такое, а? Ну, в животе больно. Ну, что это, а?
Да что угодно может быть. Острое отравление, заворот кишок, прободная язва. Возможно, обычный гастрит. Осмотреть надо.
Конечно.
Ну, поедемте, нельзя терять время. Как вы не понимаете это?
Не понимаю. Ой!
Ну, я же вам говорил.
Ой, ну, спасибо, конечно. А вам за внимание, но я не поеду. Я потерплю. Пройдет, ну, должно пройти. Ну, если я не поступлю, мне нельзя возвращаться домой, я обещала.
А если умрете?
Ну, умру, и взятки гладкие. А если жива останусь и не поступлю, прикинулась, скажут. Нет, не поеду. Ну, спасибо.
Вот дурак. Ну, не глупо ли набиваться с помощью, когда о ней тебя никто не просит?
Действительно. Десятки больных с благодарным нетерпением ждут, когда их соизволит осмотреть сам Булатов. С надеждой следят за каждым его жестом. С подобострастными улыбками встречают и провожают при каждом обходе. А это красавица рыжая. Принцесса с кошачьими глазами. Нос картошкой, губы поварешкой.
Послушайте, я вам слово даю. Если вашей жизни в ближайшие сутки ничего не угрожает, завтра будете сдавать свой экзамен.
Ну,
понимаете, я врач, я вас оставить на улице не могу. Сидеть с вами я тоже не могу, у меня дежурство.
Не в больницу не поеду.
Ну, хорошо, обойдемся без больницы. Пойдемте.
Ну, ладно. Вот только я попросту на вашу руку. Потихоньку, да?
Да, да. И лишних вопросов не задавайте. Так. Осторожно.
Ага.
Садитесь в машину. Давайте-ка я ремень пристегну.
А мы куда едем?
На квартиру ко мне. Да вы не бойтесь, это недалеко.
А как вы докажете, что вы врач? Я сильная, вы не думаете.
Да. Ну, диплом покажу дома. Впрочем, вот. Вот визитка.
Набит. Булатов. Увы, это Олег Васильевич, да?
Викентьевич. А вас как зовут?
Евгения. И просто Женька.
Просто Женька. Так. Осторожно. Прошу. Просто Женька. Проходите, вон диван. Вам надо прилечь. А я пошел мыть руки. Разденьтесь до пояса и ложитесь на спину. Только без резких движений, поняли? Ну, Чего вы ждете? А, да. Диплом показать.
Да, да.
Сейчас. Уже на визитной карточке мало. Вот смотрите, дитя глупое.
Он подал ей сразу 3 диплома. Об окончании института, о присвоении звания кандидата медицинских наук и диплом лауреата. Женька уважительно прочла текст во всех 3 дипломах, также уважительно положила их на стол, попросила отвернуться и быстро зашелестела одеждами.
Пожалуйста.
Посмотрим. Здесь больно?
Да.
Да. И откуда характер такой?
Ой.
Ребрышки, как у воробья, сквозь кожу просвечивают. Ну что, мадемуазель, все ясно, у вас аппендицит. Надо немедленно оперироваться.
Олег Викентьевич, у меня уже было так. Через сутки прошло, может...
Нет, не может.
Ну, до утра ведь можно, да? Если не пройдет, я сама приду в больницу. Ну, до утра. Ну, да. Вы же вон какой знающий врач. Должен уже быть какой-то выход. Ну, да?
Да, да. Конечно, можно потерпеть до утра. Но кто будет наблюдать? Клинику ее калачом не заманишь, оставить здесь? Или все-таки вызвать скорую? Да. В общем, так. Если вы даете мне слово, что будете вести себя честно, попробуем до завтра.
Я даю. Честное слово. Верите, да?
Да. Да, теперь слушайте. Я оставляю вас здесь, у телефона.
Да.
Буду звонить. А вы мне будете точно докладывать свое состояние. Без вранья, объективно.
Да.
Да. Номер служебного телефона на визитке. Если почувствуете ухудшение или изменения какие-то, ну, скажем, жар, температура, немедленно мне звоните. Хорошо?
Хорошо. Я могу что-нибудь взять, почитать?
Почитать? Да. Вот подушка. Плед. Читайте, что понравится, но вставать осторожно. Обещаете?
Обещаю.
Ну вот и хорошо.
Женька впервые улыбнулась. И Булатов отметил, что у нее красивые крупные зубы и заразительно добрые огоньки в глазах.
Филантроп несчастный, филантроп. Мало того, что на дежурство опоздаю, а случись что-нибудь, затаскает. Еще как затаскает.
Он позвонил ей сразу, как только вошел в ординаторскую.
Не могу похвастать отличным самочувствием, но мне лучше. Читаю рассказы Джека Лондона. Хотя следовало бы читать совсем другое. Я чувствую себя... виноватый перед вами, Олег Викентьевич, и бесконечно благодарна за бескорыстную доброту. Я вам обещаю, вы никогда не пожалеете о потраченном на меня времени. Добрые порывы души вознаграждаются старицей.
Видали, какая изысканность слога?
После обхода больных он уже не стоя, а поудобнее усевшись в кресло, без спешки набрал знакомый номер.
Алло?
Ну, и как наши дела?
Спасибо, Олег Викентьевич. Боль утихает. Мне стыдно признаться, но я очень хочу есть.
Ну, придется, моя милая, потерпеть.
Да уж куда денешься?
Ну и что же вы интересного вычитали у товарища Джека Лондона?
Товарищ Джек Лондон, большой жизнелюб, он пишет о суровых краях севера, мне это очень знакомо.
Да? А вы сами из каких мест?
Где я живу?
Ну да.
Представьте себе север Якутии Индигирку. Так вот, неподалеку от того места, где она впадает в Северный Ледовитый океан, есть поселок Устье. А неподалеку от того поселка метеостанция. Там живут и работают мои родители. Там и я живу с самого рождения, в неэлектрифицированной тундре. Так что некоторые мои дикие поступки можете объяснить условиями воспитания и недостатком витаминов.
Во время следующего телефонного диалога они попытались разобраться в причинах столь затянувшейся холостяцкой жизни Олега Викентича. Выслушав пространный и витиеватый монолог Булатова о сложностях взаимоотношений современных мужчин с современными женщинами, о трудностях поиска компромиссов, об угасании коммуникабельности и расцвете эмансипации, она заразительно рассмеялась.
Ларчик, Олег Викентич, открывается просто. Вы не любили еще по-настоящему.
О, браво, браво. Диагноз с первого взгляда. Большой опыт, Женя, да?
Я понимаю, что в моих устах это звучит смешно, но ехидничать не советую, да. Да? Да. У вас все впереди, и если станете жертвой неудачной любви, зовите на помощь. Я знаю все якутские наговоры.
Ну да, и действует.
Еще как. Мои родители очень влюбленные люди. От них и мне что-то перепало.
Вы сказали, влюбленные?
Да. В работу, в книги, в жизнь, друг в друга. Они собрали отличную библиотеку.
Друг в друга? Женя, поскольку же им лет?
Маме за 50, а отец на 10 лет старше. Но они влюблены, как Ромео и Джульетта, правда? И чем старше становятся, тем больше это заметно.
И это не шутка?
Ну что вы, без всяких шуток. Вы бы видели, как они умеют нежно смотреть друг на друга, как предупредительны. Нет, с родителями мне повезло. Только отцу уже трудно работать. Мне предстоит заменить его. Аппаратура на станции все сложнее, без высшего образования не одолеть. Вот я и решила.
Женечка, вы после экзамена согласны на операцию?
Хотите убедиться в правильности диагноза?
Телефонные беседы с Женькой скрашивали однообразие ночного дежурства. Набрав в очередной раз номер и не услышав сразу ее ответа, он не на шутку заволновался.
А вдруг ей плохо? Вдруг потеряла сознание? Сколько времени займет поездка по ночному Ленинграду домой и обратно? А кому из медсестер поручу свои обязанности? Как объясню причину отлучки?
Да, я слушаю.
Алло, алло, Женя!
Ой, простите, Олег Викентьевич. Мне стало так хорошо, что я замертво провалилась в сон. Как ненормально, отлично слышу звонки, а проснуться не могу. Еле уговорила себя открыть глаза.
Женечка, ну и спите дальше. Хорошо.
Домой Булатов вернулся в начале восьмого. Утренний дождь оросил зеленую волну лесопарковой зоны. И вдохновленные чистой свежестью рассвета, пернатые прям-таки надрывались, демонстрируя друг перед другом силу своих голосовых связок.
Такими рассветами Ленинград нечасто нас балует. Эх. Сейчас бы бросить все и уехать на Карельский перешеек, хоть я и ночь не спал. Можно было бы и Женьку с собой прихватить. Но если бы, конечно, не ее болячки.
На всякий случай он не стал загонять машину в гараж. Дверь в квартиру открыл ключом и тихо на цыпочках вошел в прихожую. Женька спала, заложив за голову ладони. От вчерашней настороженности, от болезненной бледности на лице не осталось и следа. На щеках горел мягкий румянец. С приоткрытых губ готова была в любую секунду вспорхнуть удивленная улыбка.
И совсем она не рыжая, скорее золотистая. И нос не картошкой. А уж насчет того, что губы поварешка, так это совсем ерунда. Губы у нее просто красивые.
Женя! Женька! Пора на экзамен, слышишь? Подъем! Женя, вставай!
Ну что за люди? Человек ночью не спал. Где у вас сердце?
На экзамен пора, Женя.
Ой. Вы, пожалуйста, отвернитесь.
Пожалуйста.
Дайте мне, пожалуйста, расческу и брюки вон на спинке стула, который стоит у книжной полки.
Булатов хмыкнул и вышел на кухню. Поставил на плиту чайник, приготовил бутерброды. Умывшись и причесавшись, Женька просунула голову в щель кухонной двери.
Ух ты! А мне уже можно?
Можно, можно. Заходи, садись.
Спасибо.
Так, тебе покрепче?
Да. Спасибо.
Не за что.
Ой, смотрища! А вы не чувствуете угрызения совести? Что хотели раньше времени зарезать меня?
А, да, чувствую, чувствую. Угу. Врачу-профессионалу с таким, как у меня, опытом должно быть стыдно, что я пошел на поводу у девчонки. Что это, гипноз? Или что, якутские наговоры?
А продолжайте на операции настаивать?
Да чего уж теперь, куда?
Ладно. Не печальтесь, я не подведу вас.
Она бросала на Булатова изучающие взгляды и мягко улыбалась каким-то своим мыслям. Заглянувший в кухню солнечный луч запутался в ее волосах, высветил детский пушок на затылке, бугорки позвонков, и Булатов уже твердо и однозначно объяснил подступившую нежность к этому существу. Она все-таки... ребенок. Он проводил ее к лифту. Ребенок осмотрелся, порывисто шагнул к Булатову, также порывисто обхватил его шею и на миг прижался гладкой щекой к его колючей небритой щеке. Булатов успел только догадаться, что на его губах тает вкус ее теплых губ. Но дверь уже закрылась, и кабина с мягким гулом поползла вниз.
Вот так-так.
Не очень-то гордитесь, Олег Викентич. Это мог быть вполне уместный в данной ситуации поцелуй благодарности.
Да, но порыв, непосредственность, а?
Отоспавшись, Булатов вторую половину дня провел в клинике. Работал со слушателями, готовил диапозитивы для очередной лекции, сортировал какие-то бумаги, консультировал больных. Но почему-то ни на минуту не забывал, что должна позвонить Женька. Она не обещала, но он знал. Позвонит. Ждал звонка и дома. До глубокой ночи читал Джека Лондона, поставив рядом с диваном телефон. Спал плохо, проснулся на рассвете.
Алло, скорая? Не поступала ли к вам Авдеева Евгения с острым аппендицитом? Авдеева. Нет? Спасибо.
Фух, что ж ты с ума-то сходишь, а? Проявил внимание, помог, ну и все. Тема закрыта. Чего тебе еще надобно, старче?
Конечно, проще всего было бы заехать в институт и узнать, поступила Женька Авдеева или нет.
Не суетись, Олег Викентьевич, не суетись. Не солидно, даже смешно.
Это она. Алло.
Я из аэропорта. Олег Викентьевич, экзамен сдала на отлично. Зачислена в институт. Через 40 минут самолет улетает в Якутск. Я благодарю судьбу, что в трудную минуту Всевышний послал мне хорошего человека. Память о вас буду хранить всю жизнь. И если когда-нибудь у меня будут дети, расскажу им про сильного, доброго, умного доктора Олега Викентьевича Булатова. Если у вас появится желание интересно провести свой отпуск, прилетайте к нам в Устье. Там вы увидите то, чего не увидите нигде и никогда. А уж как я бы была рада. И говорить страшно, да?
Алло. Послушай, малыш. Я хочу тебя видеть. Слышишь? Не улетай. Алло. Сдай билет, слышишь?
Не могу. Олег Викентьевич, мне телеграмму родителям отстучала. Ты вообще... До свидания.
Девчонка не могла позвонить раньше. Ну и пусть катится.
Бежали дни, складывались в недели. В конце августа начальство предложило ему догулять свой отпуск, пока не начались занятия. Он берег эти 10 дней. Или в публичку зарыться... Или махнуть на южный берег Крыма, мало ли. И тут всплыло.
Если у вас появится желание очень интересно провести свой отпуск...
Появилось, малыш, появилось.
Как бы я была рада.
И он помчался добывать билет на якутский авиарейс. Добыл и уже на следующий день вылетел. После полусуточного полета с двумя посадками и со сменой нескольких часовых поясов он с неожиданной гордостью ощутил, какая огромная у него страна. Не то что взглядом, мыслью не охватишь.
Далеко же ты забралась, милая Женька.
Если в Якутске было... плюс 25, то здесь, в Алайхе, всего плюс 2. А ему еще предстояло плыть по Индигирке. В курточке на рыбьем меху, да без головного убора. Когда Булатов узнал, что катер на Устье пойдет лишь на следующий день, он пошел в районную больницу. Вдруг кто-то знакомый отыщется. И представьте себе, почти половина врачей больницы училась в Ленинграде. Он даже успел проконсультировать нескольких больных. А на следующий день ради него на 2 часа задержали катер, потому что столичный доктор ассистировал на операции, которую делали капитану рефрижератора местного порта. Булатову дали на прокат черный полушубок, меховую шапку и кирзовые сапоги.
А что? Очень даже удобная обувь для тундры.
Чем же запомнилось путешествие по Индигирке?
Тундра справа, тундра слева. Редкие холмы, да. И белые, и ярко-синие пятна цветов.
Когда он увидел среди встречающих Женьку, сердце его учащенно забилось.
Вот я и прилетел к тебе. Здравствуй, малыш.
Я очень рада, Олег Викентьевич. Вот мои друзья, наши северные лайки Чук и Гек, они не братья. Нет, это свой, да?
Случайно здесь или знала?
Из-за лайки было радио. Вся округа уже знает, что ленинградский профессор Булатов спас жизнь нашему капитану-рефрижератора, да?
Ну, звонари. Я всего лишь доцент, и на операции только ассистировал. Видишь, как меня одели на лайки, а?
Это я виновата, не предупредила.
Что, не верила, что прилечу?
Идемте. Идемте, Олег Викентьевич. Здесь быстро смеркается, а нам еще топать.
Как врач, я обязан знать самочувствие моей пациентки.
Бодрые вашими молитвами, да?
Родители здоровы?
По возрасту.
Они не переполошились?
Ну, Олег Викентьевич, что вы, ей-богу. В Ленинграде я восхищалась вашей уверенностью и независимым поведением. Да здесь рады каждому новому человеку, как родному. А вы мой спаситель. И прилетели сюда не бедным родственникам, а въехали на белом коне. Вас здесь в любом доме будут усаживать в красный угол, кормить отборными сортами рыбы, да? Тут умеют угощать. А на сколько вы дней к нам?
1 сентября должен вернуться.
Как вам не стыдно ли лететь за несколько тысяч километров всего... На 4 дня, да?
Главное, я долетел.
Тундра мягко, постепенно погружалась в сумерки и тишину. Беззвучно кружили тяжелые чайки, а впереди, где-то очень далеко, ритмично сотрясал землю едва уловимый гул.
Океан. Я покажу. Только к утру шторм уляжется.
Под ногами тихо похрустывал сухой ягель, а в стороне от натоптанной тропки собаки смачно шлепали лапами по невидимой воде. Приглядев бугорок по суше, Булатов нарвал каких-то незнакомых ему темно-синих цветов. Подошел к Женьке, вытянулся, наклонил голову и галантно преподнес букет. Женька молча приняла подарок, прижалась к цветам улыбающимися губами и быстро отвернулась. На глазах у нее блеснули слезы.
Я что-то не так?
Ничего. Мне еще никто не дарил цветов.
Ну, малыш, только ради этого мне стоило лететь за 1000 километров.
Плоский домик метеостанции с различными антеннами, пристройками, приборной площадкой, вырос в сумерках сразу и неожиданно.
Вот мы и дома.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это мой отец.
Очень приятно, Дмитрий Митчев.
Очень приятно, Олег Викентьевич Булатов, доцент Ленинградского мединститута. Вот сам не верю, что отважился на такое путешествие. Заслуга вашей дочери сумела убедить.
Значит, убедила.
Убедила.
Раньше мы таких способностей за ней не замечали. Ну, проходите, проходите.
Проходите.
Пожалуйста,
да.
Прошу вас.
Здравствуйте.
Вот и моя мама, Ангелина Ивановна.
Очень приятно. Ой, извините, у меня еще не все готово. У хозяйки, как в театре, перед премьерой, последний гвоздь на сцене забивают перед самым подъемом занавеса.
Ну, если бы я не знал, что вы мама Женьки, я бы подумал, что вы сестры.
Да, да,
правда.
Мама, ты сегодня себя превзошла. Красавица.
Да?
Да.
Вот, вот, Олег Викентьевич, привыкли, понимаете ли, видеть меня в джинсах да ватнике. Оделась как женщина и не узнают. Проходите.
Благодарю.
Проходите, пожалуйста.
Очень скоро Булатов почувствовал, что находится среди близких людей, где можно безбоязненно шутить, откровенно высказывать свои мысли, задавать любые вопросы. Женька видела, что ее гость пришелся родителям по душе и сияла от радости. Постелили Булатова в комнате Женьки, на ее же кровати. Вспомнили по этому поводу какое-то поверье о вещих снах, посмеялись, пожелали спокойной ночи. Он долго не мог заснуть. Перед глазами светилась застенчиво добрая улыбка Женьки.
Женька, вот почему она такая. Она выросла в этом доме, в атмосфере большого тепла и большой любви.
Какой-то маленький слой этой атмосферы достался сегодня и Булатову. С тех пор, как он остался без отца, а было ему тогда 7 лет, он не знал ни семейного тепла, ни семейной любви. У матери всегда хватало своих проблем, хоть она по-своему и заботилась о сыне. А бабушки и дедушки жили в недосягаемой глубинке. Вскоре он провалился в сон и никогда не узнал потом, что к нему заходила в комнату Женька. Долго-долго смотрела на него, беззвучно шевеля губами. Даже поправила подушку, вплотную приблизив к нему лицо, и, выключив свет, тихо вышла. Утром она сама и разбудила его.
Вставайте, Олег Викентьевич, вставайте.
Ау. Женя.
Вставайте.
Доброе утро.
Доброе утро. Вставайте, пока не испортилась погода, надо побывать в Хрустальном дворце.
Хрустальном? А где это? Что это?
О, терпение, мой друг, терпение.
Вход в так называемый Хрустальный дворец напоминал вход в блиндаж. За тяжелой дверью, над которой висела брезентовая занавеска, начинался пологий спуск по дощатому пандусу, потом еще одна брезентовая штора, а вот уже за нею открылся действительно Хрустальный дворец. Булатов сразу и не понял, куда он попал. Потом пришел в себя, осмотрелся. Хрустальный дворец был обыкновенным холодильником, который вырубили в промерзшем до основания озерце. В Вправо и влево от центрального коридора были вырублены сводчатые залы, где хранилась выловленная в Индигирке рыба самых ценных сортов. А поскольку лед был чист и прозрачен, через него пробивался свет, играя в гранях кристаллов самыми причудливыми оттенками.
Чудеса, да и только.
Этот дворец я дарю вам на память.
Спасибо, принимается.
В тундре таких вот замерзших озер много, говорят, что им миллионы лет. Когда здесь вырубали камеры, находили вмерзшие в лед диковинные рыбки. И вообще тундра хранит еще много загадок. Недалеко от Алахи есть, например, кладбище мамонтов. Ну, правда. Ну, правда, ведь вечная мерзлота – прекрасный консервант. Говорят, что покойники на местных кладбищах сохраняются столетиями. А вам не страшно, когда вы пытаетесь думать на столетия вперед?
Страшно другое, Женечка, что у меня всего 4 дня осталось до возвращения в Ленинград. А что там будет через 100 лет? Лучше не думать, да?
Да.
На пристани их ждали Дмитрий Дмитриевич и Ангелина Ивановна. С ними был еще какой-то бородач.
Ой, что-то случилось, Олег Викентьевич.
Вот, вот наш гость, Олег Викентьевич. А это...
Зуев.
Руководитель изыскательской экспедиции.
Да-да. Тут вам депеша. Вот. Нужна срочная помощь больному.
Так. Так. Хорошо. Ладно, едем. Только к 1 сентября я должен быть в Ленинграде.
Мы вас отправим в Алайху вертолетом. И далее обеспечим Зеленую улицу.
Хорошо. Ты извини, малыш. Там человеку худо. Коллега помощи просит. Ну, Женька, не огорчайся. Ну, я надеюсь, что мы с тобой еще и океан посмотрим.
И да? Пирогов моих отведаем, которые я вам обещала.
Да. Только помните, Олег Викентьевич, это север. Ведите себя благоразумно, да?
Да.
Зуев пригласил его в свой катер. Сразу вырулил на стремнину и взял курс в сторону океана. Коллега из Алайской больницы, которому Булатов ассистировал в день приезда, писал, что не может справиться с открывшимся кровотечением у больного и просил его срочно приехать в лагерь изыскателей.
Когда это случилось?
Вчера ночью. Врача к нам доставили вертолетом, и вчера он сделал операцию. Больной оказался нетранспортабельным. И сегодня утром врач попросил меня отвезти вам записку. Вертолета нет, пришло с морем.
Дорога заняла 5 часов. Потом началась работа. Прошло почти 2 суток. Кровотечение остановили, организовали прямое переливание крови. Жизнь больного была вне опасности. Булатов заторопился и потребовал как можно скорее отправить его на метеостанцию. Но Зуев виновато опустил глаза.
Да понимаете, Олег Викентьевич, ничего не видно. Туман. В такую погоду не только вертолеты, даже чайки летать не могут.
Черт. Ну, пойдем морем. У меня времени нет, понимаешь?
Зуев связался с метеостанцией, выяснил прогноз и, убедившись, что в ближайшие сутки перемен к лучшему не будет, пообещал Авдеевым доставить Булатова через 5 часов морем. Вода в океане была тихой, и они шли на катере быстро и уверенно. Порой казалось, что катер скользит не по воде, а в облаках в каком-то нереальном мире. Навалилась накопленная за двое суток усталость, и Булатов, привалившись к борту, уснул. А когда проснулся, понял, что катер сидит на мели. Туман становился все гуще, надвигалась ночь.
Да, на метеостанции-то нас ждут, наверное, волнуются. Особенно Женька.
Ой, ну зачем? Зачем я отпустила его? Ну почему мы сидим? Ну надо же что-то делать. Надо принимать какие-то экстренные меры, хоть что-то делать. Ой, ну разве ты не понимаешь, что они в океане заблудились? У них давно кончился бензин, они просто замерзнут.
Ну что мы можем? Над устьем Индигирки эпицентр антициклона. Все застыло, как желе в тарелке. Нет, надежда только на Зуева. Человек он опытный. Знает Заполярье с детских лет.
Ой, не дай бог, с ним что-то случится. Я тебе этого никогда не прощу. Я умру сразу.
Ну.
Это катер. Я слышу катер.
Женька схватила старый бубен в сенях, звук его хорошо слышен в тундре, свистнула собак и побежала к берегу, спотыкаясь и падая. Когда в белом месиве тумана явственно застучал мотор, она стала неистово колотить по пересохшей коже бубна. Усталый, заросший, Булатов торопливо спрыгнул на берег, подошел к Женьке, наклонился над нею, чтобы заглянуть в глаза, утешить, успокоить ее. Но Женька мгновенно обвела его шею руками, уткнулась лицом в грудь, начала целовать его, размазывая по лицу слезы.
О, Господи! Совсем ненормальный. Ну разве так можно? Да? Я же чуть не умерла. Как бы ты жил без меня?
Ну, Женька, ну что ты? Ну, успокойся.
Нет, ничего не говори, нет. Молчи. Не надо ничего говорить.
Отпусти ты человека. Ну, слышишь, дочка, отпусти. Олегу Евгеньевичу надо умыться, отдохнуть. Пойдемте.
Нет, теперь ты без меня ни шагу. Теперь я тебя никуда не отпущу, как бы они ни просили. Только со мной. Только вместе.
Дома Женька бесцеремонно раздела его до пояса, наклонила над большим медным тазом и начала поливать на спину и на голову теплую воду. Ангелина Ивановна готовила завтрак и посматривала на дочь удивленно и испуганно. Иногда она пыталась обратить внимание Дмитрия Дмитриевича на дочь. Но тот лишь походя пожимал плечами. Мол, дело обычное, и нечего на них глазеть. Когда Булатов пил чай, Женька сидела напротив, подперев кулаками подбородок, смотрела ему в глаза и улыбалась, как умеют улыбаться счастливые дети. Засыпая на Женькиной кровати, Булатов слышал, как она принесла стул, села рядом и взяла в свои ладони его лежащую поверх одеяла руку. Проснувшись, Булатов посмотрел на часы и не поверил. Он проспал чуть ли не круглые сутки.
Женя! Женька!
Да?
Ну, доброе утро. Почему ты меня не разбудила?
А мне запретили к вам подходить, Олег Викентьевич. Тем более вешаться на шею.
Жень, ну куда же ты?
Убежала. Мы ей ничего и никогда не запрещаем. Росла она на воле. Мы и сейчас ей ничего не запрещали. Просто я попросила Женю подумать, а вдруг это ее чрезмерное внимание вам неприятно. Нет, вы поймите нас, Олег Викентьевич. Женька хоть и выросла, но она же девочка. Вы сильный, мужественный человек, вы прекрасный врач, крепко стоите на ногах. Да ну что там, вы для нее воплощенный идеал. А я знаю свою дочь. Она способна влюбиться и будет верна этому чувству до конца жизни. И у меня, и у Димы в роду все однолюбы. Мне бы очень хотелось уберечь ее от разочарования. Не сердитесь на меня, Олег Викентьевич. Счастье дочери – это и мое счастье. Но сравните ваше мировоззрение и ее. Страшно подумать. Сейчас вы терпите ее внимание из вежливости, может быть, из любопытства. Но ведь очень скоро она может надоесть вам.
Так. А что, если Ангелина Ивановна права? Если Женька и вправду наскучит мне своим детским щебетом? Ведь жалко будет девчонку. Ну, и что я должен делать, Ангелина Ивановна?
Олег Викентьевич, я не хотела бы стать матерью, которая загубила счастье собственной дочери. Я бы прокляла себя. Может, я и не права. Может, совет мой не лучший. Вы способны точнее оценить происходящее. Да что там говорить, ну что скрывать? Мы с Димой лучшей доли не желали бы для Женьки. Но об одном прошу. Не спешите. Не торопите события. Не гоните коней. Не давайте ей повода. Подождите хотя бы до следующего года, а? Она приедет на сессию, и вам к тому времени, я думаю, все станет ясно. Или, может быть, я не права?
Вы мать. Я вас понимаю. Женька ваша. Но она необыкновенная. Я даже себе не могу объяснить, что чувствую. Во всяком случае, со мной такого еще не было. И ради нее... Да-да, ради нее я готов принять ваш совет. Может, это и правильно.
Идите, погуляйте. Ждет уж, не дождется.
Чужие. Я гость нежеланный.
Завершились переговоры высоких сторон.
Разговор был сугубо деловой, а раскрывать профессиональные тайны я не могу.
О, браво! Тогда я вам расскажу, о чем вы говорили. Можно?
Слушай, Женечка, покажи-ка мне лучше местные достопримечательности. Через несколько часов придет катер, а я даже тундру как следует не увидел.
А, в тундру? Так в тундру. Но вы еще не ответили на мой вопрос. Могу я пересказать ваш умный взрослый разговор?
Да как хочешь.
Олег Викинович, я не узнаю вас. Такая неучтивость.
И я не узнаю вас, Евгения Дмитриевна. Такая учтивость.
Вот и первая ссора.
Неправда. Вторая. Первая была при знакомстве. В институтском скверике, помнишь?
Так я начинаю? Мама, так. Конечно, в ужасе. Как же ее дикая собака Динго посмела полюбить кого-то, кроме своих хозяев? Ужасный нонсенс. Да еще и не скрывает своих чувств. Кошмар. А если она вам, Олег Викентич, наскучит? Вы же отмахнетесь от нее, как от назойливой мухи. Не кажется вам, что причинять ребенку такие страдания жестоко?
Подслушивала?
Нет! В точку попала. Я же знаю мамулечку, как свои 5 пальцев. А что вы ей ответили? Ну да, вы сказали, что для беспокойства еще нет повода, что еще сами не разобрались в своих чувствах, и что ни при каких обстоятельствах не позволите себе обидеть девочку.
Слушай, ты что, в самом деле ясновидящая?
А я же предупреждала, Олег Викентич.
Шаманские штучки.
Угу.
Угу. И мысли читаешь?
Читаю.
Ну и что?
Вы решили согласиться с моей мамулей. Уеду, а там будет видно.
С ума сойти. Послушай, Женька.
Не надо. Ты...
Что не надо?
Только ничего не надо говорить. Я вам сама скажу. У диких собак исключительное чутье, они никогда не навязываются тому, кто не нуждается в их преданности. Не казнитесь, Олег Викентич. Решение вы приняли правильное. Ибо другого принять не могли.
Женька.
Ну молчите! Не надо ничего говорить. Обязательно скажете не то. Пойдемте.
Поздно вечером Женька проводила Булатова на катер. Пришли Дмитрий Дмитриевич с Ангелиной Ивановной. Высыпало почти все население поселка.
Оркестра, к сожалению, у нас нет, но если был бы, сами понимаете. Тем не менее, ваше пребывание в Устье, Олег Викентич, станет для аборигенов событием историческим. Нас не часто балуют своим вниманием такие великие люди. Отныне время в Устье будет делиться на до Булатова и после Булатова. Это факт.
Спутаю я вам это летоисчисление. Возьму и прилечу еще раз. Как тогда считать будете?
Думаю, что устинцам не грозит ваш повторный визит.
До свидания, Олег Викентьевич.
До свидания, Дмитрич.
До свидания. Спасибо вам за все.
Простите меня, Олег Викентьевич. Хорошей погоды и мягкой посадки.
До свидания, Ангелина Ивановна. Женя. Послушай, малыш.
Я могу заплакать, не надо.
Самолет на Ленинград уходил вечером, и Булатов решил познакомиться со столицей Якутии. Оставив в камере хранения сумку и куртку, он налегке поехал в город. Всю жизнь он любил ходить в музеи, на выставки, в картинные галереи один. Необходимость с кем-то обсуждать увиденное, от кого-то зависеть, всегда раздражала его. Но тут...
Черт, как мне не хватает Женьки.
А не вернуться ли тебе в Устье?
Суета-сует. Завтра надо быть на работе. Да и как расценят такой поступок родители Женьки? Скажут, зачем? Нет. Время — прекрасный арбитр. Все рассудит и все поставит на свои места.
Во время посадки самолета в Братске один из пассажиров потерял сознание, и юная стюардесса испуганно стала звать на помощь. Булатов сразу понял – сердечная недостаточность. В аптечке лайнера был стерильный шприц и необходимое лекарство. Пассажира вернули в сознание, а после приземления передали на подъехавшую к самолету машину скорой помощи.
Я буду благодарна вам, доктор, до конца жизни. Вы не представляете. В первом рейсе такое ЧП.
Да жизнь человеческая хрупкая вещь. Женька, как же мне все-таки не хватает ее.
Я узнала, кроме вас среди пассажиров был еще один врач, женщина. Она потом призналась, я бы ни за что не решилась взять на себя ответственность. Больной, дескать, мог умереть, и врача, сделавшего укол, могли привлечь. А вы решительный и не побоялись взять ответственность.
Да, решительный. Послушайте, а когда вы снова летите в Якутск?
Сегодня ночью, 0 часов 55 минут.
Угу. А вы не могли бы прихватить меня с собой?
Вы серьезно?
А что, вполне.
Выручим, выручим. Долг платежом красен.
Утром следующего дня Булатов был в Якутске. Стюардесса сумела выяснить через радиста, что через час после их прибытия в Якутск на Алайху будет спецрейс, и она действительно посадила его на самолет спецрейса. В Алайхе, в аэропорту, Булатов лицом к лицу столкнулся с одним из знакомых врачей местной больницы. Тот искренне удивился его возвращению и сообщил, что через несколько минут он летит в Устье за больным. В салоне вертолета дико грохотало, ни спросить, ни ответить, да и не хотелось ни с кем говорить. Боялся, как бы коллега не позвал его помогать больному, за которым он летел. Ведь не откажешь, если попросит. Поэтому, когда вертолет, сделав круг над Устьем, пошел на посадку, Булатов устроился подальше от выхода. Хотелось выйти незамеченным, выскользнуть из толпы и сразу по знакомой тропинке к метеостанции. Вертолет опустился несколько в стороне от собравшихся в кучку жителей Устья. Как только дверь салона открылась, народ торопливо двинулся к винтокрылой машине. Двое мужчин несли на носилках кого-то, укутанного черными тулупами. В Устье морозило, и над землей летали редкие белые мухи. Булатов обошел вертолет и, почти никем не замеченный, быстро зашагал по той самой дорожке, где они гуляли вместе с Женькой.
Как она меня встретит? Обрадуется? Или вскинет брови и небрежно спросит, что сие означает, Олег Викентич? Сие означает, Евгения Дмитриевна, что я люблю вас и прошу вашей руки и сердца. Какая ерунда! Да она ветром вылетит навстречу, это ведь Женька, она же любит меня.
Да, да, Она полюбила тебя, дурака Стоеросового. А как же ты ответил на ее порыв? Ты бросил ее в самую счастливую и в самую трудную минуту ее жизни. Бросил одну, со всеми сомнениями и вопросами. И если она тебя сейчас не пустит в дом, если прогонит тебя с презрением, ты должен принять это, принять и никого не винить, кроме одного себя. Ты заслужил изгнание не только из этого дома. Вот и знакомое крыльцо. Ну, иди, 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 стучись в дверь и пожинай плоды своего предательства.
Есть кто дома?
Вы их не встретили?
Нет.
Евгений наш тяжело заболел. Вчера за живот схватился. Все успокаивал, у нас пройдет, мол. А ночью начался жар, температура под 40. Бредила. Так звала вас. Пришлось радировать в Алайху, сегодня прислали вертолет. Ангелина Ивановна с ней, а мне нельзя. Кто-то должен быть здесь.
А температура? Температура прошла?
Плоха она. Плоха, Олег Викентьевич. Наш фельдшер подозревает аппендицит. Вот ведь какая беда. Ребенок, а уже аппендицит. Ой, уж хоть бы все обошлось.
Вот она, расплата за беспечность. Надеюсь, ты понял, и почему она за живот схватилась, и почему так подскочила температура, и какие последствия могут быть. Как же это ты, Олег Викентьевич?
Рядом с нею все забыл, все. И что я врач, и что... Я должен видеть ее. Я должен быть с нею, Дмитрий Дмитриевич. Помогите, как мне быстрее попасть в Алайху? Ради бога, помогите, Дмитрий Дмитриевич.
Катера ни сегодня, ни завтра не будет. Вертолет за вами не пришлют. Не знаю.
Но эти изыскатели, Зуев это...
В Москве. Без него не получится. Только разве на моторке? Но уже вечер. В ночь идти по Индигирке нельзя на таком суденышке. Севу надо попросить. Севу. На рассвете выйдет. К вечеру будьте в Алайхе.
Успеть. 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 Встречать самолеты из Якутска. Жду чуда. Да, но чудес не бывает.
Вы слушали радиоспектакль «Женька». Автор пьесы Аркадий Пинчук. Постановка Марии Поповой. Действующие лица и исполнители. Женька, Людмила Том. Автор Геннадий Бортников. Булатов Андрей Ташков. Дмитрий Дмитриевич, Владимир Корецкий. Ангелина Ивановна, Людмила Долгорукова. Зуев Виктор Зазулин. Абитуриент Александр Сирин. Стюардесса Любовь Заболоцкая. Ассистент режиссера Нина Притаманная. Звукорежиссеры Ирина Мальчикова и Альфия Кутуева. Музыкально-звуковое оформление Дмитрия Николаева. Звукооператоры Юлия Тарасова и Нелли Аршинова. Редактор Юрий Гутин. В спектакле звучала музыка Антонио Вивальди. Уважаемые товарищи, мы будем рады узнать ваше мнение о радиоспектакле «Женька». Напоминаем наш адрес. 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.